У эфире Радио Свобода. В Минску 22 година.
У Пражской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. У потерпелых при выбуху у Минску шукают следу выбуховки под позногтями. У минских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху, 3 из них у тяжким стане. На думку Александра Лукашенко, после выбуха у Минску держсекретарь Рады Беспеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде. 8 годов тому по дороге у аэропорт Минск-2 при загадковых обставинах зник телеоператор Змитер Завадский. Это и до иншей темы у нашем вечеровом эфире одразу после новинок.
У студии новин Вольга Короткевич. Витаю вас. Колькасць ахвяраў выбуху каля амбасады Індыі ў Кабулі 40 чалавек, параненыя дзясяткі. Смяротнік накіраваў замінаваны аўтамабіль на будынак амбасады. Сярод загіблых 4 грамадзяне Індыі. Выбух адбыўся ў момант, калі ля будынку у чарзе па візы знаходзіліся дзясяткі чалавек. Урад Індыі асудзіў гэты тэракт, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за інцыдэнт. Але напярэдадні Талібан заявіў, што мае намер павялічыць колькасць нападаў у сталіцы Афганістану. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што яго краіна не будзе спыняць праграмы ўзбагачэння урану. Гэта першы афіцыйны іранскі каментар пасля таго, як Тэгеран праігнараваў патрабаванне з боку міжнароднай супольнасці. ЗША, Кітай, Расія, Брытанія, Францыя і Нямеччына заклікаюць Іран прыпыніць працу з узбагачэннем урану перад абмеркаваннем прапанаванага пакету дакументаў, якія ў тым ліку прадугледжваюць дапамогу развіваць мірную ядзерную праграму. ЗША і заходнія партнеры ў Еўропе лічаць, что Иран распрацовывает военную ядерную программу. Рост ценов на харчы и цены на нафту – это головная тема на парадку дня саммиту керовников головных индустриальных краин у Японии. У первый день лидеры Великой Восьмерки провели перамовы с африканскими керовниками. Президент Сусветного банка Роберт Целик, який был на перамовах, сказал, что необходимо каля 10 миллиардов доляров для того, как обеспечивать харчеванием самые бедные краины. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун закликал лидеров Восьмерки зарабить неоткладные меры, каб спыніць рост цэнаў на прадукты харчавання, а таксама звярнуць увагу на сітуацыю са зменамі клімату. У пакістанскім Карачы адбылася серыя выбухаў. Адзін чалавек загінуў, больш за 20 параненыя. Паводле дадзеных паліцыі, 5 выбухаў адбыліся на працягу гадзіны ў розных рэгіёнах гораду, населеных пераважна пуштунамі. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за гэтыя выбухі. У нядзелю у выніку тэракту, які ўчыніў смяротнік у Ісламабадзе,
у эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко ў часе сённяшняй нарады аб ходзе расследавання выбуху ў Мінску заявіў, што дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шейман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага здарэння. З пагрозамі звольніць Лукашенко выступіў і адносна кіраўнікоў сілавых структур, якія вядуць следства. Далей з Мінску Валер Каліноўскі.
У параўнанні з заявамі, якія гучалі 6 ліпеня, танальнасць выказвання Александра Лукашэнкі на конт менскага выбуху кардынальна памянялася. Калі 6 ліпеня на лініі Сталіна ён казаў, што сітуацыя ў краіне застаецца пад кантролем і хваліў праваахоўныя органы і медыкаў за ўдалую працу, то сёння з ягоных вуснаў гучала жорсткая крытыка. Аб'ектам нумар адзін гэтай крытыкі стаўся яго найбліжэйшы паплечнік, дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шейман, які, паводле словаў Александра Лукашэнкі, не павінен заставацца далей на посаде.
Не думаю, Виктор Владимирович, что вы должны остаться в этой должности после этого инцидента. Вы виноваты прежде всего. Вы по поручению президента не один год, а 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Калі паўторыцца сітуацыя з віцебскім выбухам і вінаватых у арганізацыі выбуху ў Мінску таксама не знойдуць, на вашых пасадах будуць працаваць іншыя, заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да кіраўнікоў сілавых ведамстваў. Акрамя того, ён загадаў аказаць матэрыяльную падтрымку ўсім пацярпелым, паколькі менавіта адпаведныя службы не змаглі забяспечыць іх бяспеку, хоць гэта можна было зрабіць элементарна, зазначыў Александр Лукашэнка. Паводле ягоных словаў, выпадак адбыўся ў месцы, дзе, як яму дакладвалі, служба бяспекі, міліцыя, КДБ поўзалі па пластунску, якія былі ўзяты пад асаблівую ахову. Як жа гэта адбылося? Як жа вы поўзалі? Як ахоўвалі? Спытаў Александр Лукашэнка сілавікоў. Александр Лукашенко ў часе нарады з кіраўнікамі праваахоўных органаў таксама заявіў, што ў часе інцыдэнту 4 ліпеня і праваахоўныя органы, і службы выратавання спрацавалі неаператыўна.
Я туда бы не пошел и не полез, если бы я не увидел, во-первых, что вы собрали там десятки карет скорой помощи, и они топтались там на месте в течение того времени, пока я туда не пришел. Зачем вы собирали там эти мигалки и создали дополнительную дискотеку? Вы что, не понимаете, что это привлекало внимание людей, туда могли рынуться люди или оттуда? И вот вам результат паники.
Александр Лукашенко выказаў таксама недоумение, чаму не была створаная спецыяльная бригада, якая дапамагала б людзям на месцы.
Беларускім следчым, якія расследуюць выбух на канцэрце падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці, дапамагаюць спецыялісты з Расіі. Колькасць гэтых спецыялістаў не паведамляецца. Што да тэхнічнай дапамогі ў расследаванні, прапанаванай пасольствам ЗША ў Беларусі, то беларускія праваахоўчыя органы ёй пакуль што не скарысталіся. Алег Груздзіловіч.
У міліцыі, дзе вядзецца расследаванне, пра яго хаду і сённяшнія вынікі кажуць вельмі мала. Константин Шаркевич з управы інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ паведаміў, што расследаванне працягваецца, але злачынца яшчэ не знойдзены. Казаць пра версіі, таксама паведамляць прыкметы падазроных міліцыянт адмовіўся. Константин Шаркевич сказаў, што яшчэ ідзе пытанне сведак, у тым ліку тых, якія адгукнуліся на заклік прыносіць фота і відэаздымкі выбуху. Паводле Константина Шаркевича, гэтым людзям абяцаная грашовая ўзнагарода.
Не вижу смысла эту цифру озвучивать, она большая довольно. Там десятки базовых величин.
У пацярпелых, якія знаходзяцца ў шпіталях, следчыя бяруць не толькі сведчанні, а таксама адбіткі пальцаў. Гэта корэспандэнту Радыё Свабода пацвердзіла пацярпелая Марыя, якая ляжыць у цэнтры траўматалогіі і артапедыі.
Бралі пачаткі. Ну, всех жа, а вдруг я этот бамбёжку заложила.
На сайте Міністэрства ўнутраных справ паведамляецца пра трох міліцыянтаў, пацярпелых ад выбуху. Адзін з іх, Арцём Дубовік, лечыцца ў шпіталі Міністэрства ўнутраных справ. Константин Шаркевич з управы інфармацыі МУС паведаміў, што кваліфікацыя выбуху пакуль застаецца ранейшае злоснае хуліганства. Пры гэтым міліцыянт прызнаў, што для расследавання далучаныя следчыя з КДБ і пракуратуры, а таксама некалькі адмыслоўцаў з Расіі. Іх колькасць міліцыянт не паведаміў.
То, што расійскія спецыялісты працуюць здесь, это так, да. По этому делу, по делу о взрывах.
5 ліпеня Александр Лукашенко заявіў, што ўжо болей за 10 расійскіх адмыслоўцаў працуюць па гэтай справе. Паводле кіраўніка дзяржавы, яны прыехалі пасля прапановы начальніка ФСБ Расіі генерала Бортнікава. Чым тлумачыцца тое, што да расследавання прыцягнутыя адмыслоўцы з Расіі? Гэтае пытанне я задаў прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ, але адказу не атрымаў. Тады пра тое ж самае я спытаў у палкоўніка беларускай міліцыі Алега Алкаева, які некалькі гадоў таму ў выніку пераследу з'ехаў у Нямеччыну.
Маё мнение такое, што расіяне должны в Расіі разбірацца, а беларусы беларусы.
Маё меркаванне такое, што расейцы мусяць у Расіі са сваімі выбухамі разбірацца, а беларусы у Беларусі. Тут дастаткова сваіх адмыслоўцаў, толькі каб шукалі ў дакладным напрамку. А так гэта ўсё яшчэ раз сведчыць пра тое, што хочуць заблытаць следства. І як расеец будзе дапытваць беларуса? Гэта ж законам не прадугледжана. З такім жа поспехам можна было запрасіць кітайцу ці з любой іншай краіны. Ну, магчыма, яшчэ дзеля таго, каб апраўдаць быццам бы азіяцкі след.
Ну, можа быць, для таго, щоб ще апработаць якобы азіяцкі след.
Алег Алкаеў мяркуе, што да выбуху маглі спачыніцца беларускія спецслужбы. Толькі з вынікам пралічыліся, зашмат сур'ёзна пацярпелых. Вось і будуць зараз шукаць апошняга. Гэтак Алег Алкаеў пракаментаваў крытыку Александру Лукашэнкі на адрас дзяржсектара Савета бяспекі Віктара Шэймана.
З Мінску Алег Груздзіловіч.
Чым быў выбух, які адбыўся ў Мінску падчас святкавання Дня Рэспублікі? Гэта хуліганства, тэракт, правакацыя ўлады ці апазіцыі? Каму гэта магло быць выгадна? Якімі будуць палітычныя наступствы злачынства? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюцца шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Нікалайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Хто учинив вибух у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності? У медіях апошніми днями виказується доволі шмат самих різних версій. По догоні з цієї версії я попросив моєго колегу Юрія Деркахруста, і він тепер побач со мною у студії.
Добрый день. Ну, я просто перелечу гэтые версии, не оценивая ступень их имоверности и правдоподобности. Выбухи организовала белорусская улада, каб звалить вину на оппозицию и отрымать в очах народу моральное право знищить оппозицию. Выбухи организовали пэвные групповки в силовых структурах Беларуси, каб дискредитовать своих конкурентов. Выбух организовали люди заточения Александра Лукашенко, каб наполохать его и спровоковать на пэвные деяния. Это, так бы мовить, один блок. Другий блок. Выбух организовала оппозиция, каб показать нездольность режиму оборонить людей и дестабилизовать ситуацию. Выбух организовали особные молодые радикалы за оппозиции. Ну и далей за межа. Выбух организовали Злученные Штаты, каб дестабилизовать режим Лукашенко. Выбух организовали улады России, каб продемонстрировать Лукашенко уразливость и неустойливость ягоного режиму без допомоги России. Далей, так бы мовить, коммерцийные версии. Выбух – форма рэкету белорусской улады с боку яе коммерцийных партнеров, айчинных ци замежных. Выбух – помста белорусской улады с боку яе коммерцийных партнеров за порушение их интересов. Ну и нарэшце особистые версии. Выбух – форма особистого протесту человека нечем покрывженного. И нарэшце выбух – выник дзеянняў хулигана ци вар'ята. Такие версии выказываются в медиях и на блогах в интернете.
Я дякую Юрию Дрэхахрусту и зверну увагу, что про версии Менска здарыня пойдзе размова и у празким акценте. И он у нашем эфире хвилина у праз 20. У Минских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на концерте до Дня Незалежности. Три из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Наш корреспондент Олесь Дашчинский наведал сегодня науково-практичный центр травматологии и ортопедии.
У центре травматологии и ортопедии застаются 6 потерпелых. 17-годовая навученка профессийной вучерни номер 2 легкой промысловости Катерина Ташилкина из Менску отримала открытый перелом плеча. И она выступала на параде до Дня Незалежности, а потом с родными пошла на концерт. Парадная майка так сама пробитая у вынику выбуху. У ее семьи потерпели многие.
У меня, получается, пострадало 3 человека. У младшего брата осколочный порез. Ему наложили 3 шва. У меня 15 швов. У крестной на ноге, получается, если бы не обувь защитила, раздробила бы полностью палец. У нее 4 шва. А у отчима моей сестры пока на животе очень большой синяк. Так все остались живы. Это самое главное.
Катерина показала руку, на якой следчие обрезали ее усе пазногці. Так само следчие брали отбитки пальца у яе и інших потерпелых.
Первые 2 дня они по полдня у нас находились. Мы спрашивали, кто что видел. Приехали с таким большим агрегатом. Компьютеры там все подведено, отпечаток снимают, сразу на компьютере он отпечатывается. Ногти пообрезали. Ну, видно, как бы кто взрывчатку делал под ногтями, остается это все. Не вымывается. У кого найдут серу под ногтями от взрывчатки, может, и найдут.
Наталья Ильина, громадянка Беларуси, але замужем за российским офицером, живе в России. Приехала в Минск до батько у вынику выбуху, я ей перелом ноги.
Один из этих элементов, внедренных, болт или гайка, пробил берцовую кость плеча. Как мне теперь жить с этим дальше? У меня еще пока не идет вопрос о решении проблем с переломом. Сейчас идет промывание раны. Отпуск испорчен. Вот 2 летних месяца я вынуждена провести здесь.
Наталья сказала, что с первых материальных стратов это разрезанные джинсы. И она различивая на компенсацию от белорусских уладов и сгадывая, как денежают у таких выпадках российские.
По телевидению, по всем точкам любого вещания.
По телебачению, по всех медиях идет информация президента, что в залежности от ступени страты вызначается конкретная сумма, выкладенная у конкретных личбах. Бо гэта змененные пляны, порушение моего працоўнага графику, материальные страты. Муж повинен приехать, а дорога гэта не танна, туды-сюды мотаться. И, конечно, чапляе вызначение гэтага учынку, як хулиганство. У российских медиях, звычайно, выдаются все версии, якія есть у МУС. Живучи у России, я хутчэй чакала, что подобное может здарыцца там.
Скорее ожидала, что такое может случиться там.
Іще одна з потерпілих – громадянка Росії, навученка ліцею со Смоленську Маша. З її бідра і голіні достали болти гайку. Тепер вона покуль може рухатися тільки на колясці. Вона згадує.
Взрив, боль в ногах, попала, попытала встати, опять впала і вже поняла, що все, щось не то. Брюки, які прострілила, все в крові, ми віддали їх в міліцію. Ті, скільки я живу в Росії, ніколи в житті зі мною такі речі не случались. В больницях я не валялась. Единственный мой вывод, то, что я больше на массовки такие не буду ходить.
У минских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на концерте до официального дня незалежности. З вами Радио Свобода, тема дня. Подчас нарады об ходе расследования выбуху у Менску Александр Лукашенко заявил, что держсекретарь Рады Бяспеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения. Белорусским следчим, которые расследуют выбух у Менску, допомагают специалисты из России. У связи с выбухом милиция допытывает демократичных активистов. 8 годов назад по дороге у аэропорт Менск-2 зник оператор российского телеканала ОРТ Змитер Завадский. Менские влады отмовили Светлане Завадской у проведения сегодня на площади Свободы ля ратуши пикету примеркованного до годовины зникнения мужа. У Менску отбылся премьерный показ спектаклю Свободного театру «Спостигаючи каханья». У Менским парку имя Янки Купалы отбылось ускладание кветок до помника народному поэту. Сегодня исполняется 126 годов с дня нарождения Янки Купалы. Суддя Центрального районного суду Менску Татьяна Павлючук за зачиненными дверима заслухала сегодня сведку милицианта и осудила Полину Курьянович, активистку руху «Джинс за свободу», на 5 суток арешту. 4 липеня люди у цивильным попросили Полину показать, что у ее у заплечнику. Знайшовши там стяги евразвязу, Полину Курьянович обвинователи у нецензурной лаянцы и затримали. На суде сегодня была Любов Лунева.
Суддя Центрального районного суду Тетяна Павлючук розглядала адміністраційний протокол, який склали міліціянти на Поліну Кур'янович. Нагадаємо, 4 липня Поліна разом зі своїми сябрами йшла по вулиці Мільникайте. Їх спинили троє мужчин у цивільним. Вони звернулися до Поліни і запотребували, каб вона показала, що несе у своїм заплечнику. Дівчина повідомила, що дозволить обшукати свої речі тільки під протокол. Після цього її відвезли у міліцію. Після того, як у її заплечнику знайшли стяги еврозв'язу, міліціянти спочатку вирішили її відпустити, але потім склали протокол нібито за дробне хуліганство. Поводле міліціянтів, Поліна на їх нецензурно лаялася. Амаль троє суток до суду дівчину тримали у турмі на вулиці Окрестіна. Поліна Кур'янович оповіла свободі.
Завезли у РАУС. Там спочатку хотіли мене відпускати, але потім сказали, що я там нікому перейшла дорогу і мені відправити на сутки. Написали, що я лаялася матом, артикул 17.1. Дробне хуліганство. У мене було 4 стяги єврозв'язу і 4 мінських стяги. Хочеться за все, влади просто дали загадку, бо не було ніякої національної символіки на державному святі.
Справу Поліни почали розглядати після обіденного перепинку. Дівчина заявила ходайництво, каб у суді заслухали свідок затримання Любов Кучинську і Максима Вінярського. Але суддя Тетяна Павлючук відмовила у гэтым. Яна сказала, що прозвище свідок не указане у рапорті міліціянтів. Одразу після гэтага суддя загадала усім покинуть судову залю. Яна заявила, що міліціянт, який складав на Поліну рапорт, з'являється оперативним супрацовником кримінального вишуку, і тому він буде давати показання за зачиненими дверима. Як тільки вийшов свідка міліціянт, суддя обвістила присуд. 5 суток арешту. Коли Поліну повели по лісвіці у машину, яна поспіла сказати некілька слов.
Він сказав, що як тільки мене попросили відкрити рюкзак, я одразу почала дуже грубо ругатися матом. Звісно, неправда.
Назиральники лишаются, что судья загодя приняла решение и судовую постанову написала у часе обеденного перепынку. Яны звернули увагу на то, что звычайно спадарня Павлючук обвещает перепынок и амаль годину пишет судовую постанову. А сегодня яна одразу назвала покарание и выдала милициантам супроводжальные документы. У турме на вулице Окрестіна знаходяться поплечники Поліни – Євген Афнагіль и Павло Юхневич. Их так само обвинователи у нецензурной лаянцы.
Активістку руху «Джинс за свободу» Поліну Кур'янович арештували на 5 суток.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
8 гадоў тому, 7 липеня 2000 года, по дорозе у аэропорт Минск-2 зник оператор телеканалу ОРТ Змитер Завадский. За выкрадание Змитера Завадского в 2002 году были осуждены былые офицеры спецподразделения Министерства внутренних справ «Алмаз» Валерий Игнатович и Максим Малик, былы курсант Академии милиции Алексей Гус и Сергей Савушкин. Однако пераканаўчых доказаў дачынення осужденных до выкрадания Завадского представлено не было, никто из осужденных своей вины не признал. Тело зніклага не знойдено. Далей Гіна Студінская.
Патрабаванне раскрыць праўду пра выкраданне Змітра Завадскага і іншых зніклых утрымліваюцца ў рэзалюцыях камісіі ААН па правах чалавека, парламенцкіх асамблей Рады Еўропы і АБСЕ. Дзейным і былым чыноўнікам сілавых структур Уладзіміру Навумаву, Віктару Шэйману, Юрыю Сівакову, Змітрыю Паўліченку забаронены ўезд у ЗША і краіны Еўразвязу з прычыны падазрэння ў дачыненні да знікнення Змітра Завадскага, Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатоля Красоўскага. Кримінальную справу по факті зникнення Змитра Завадського, як і справи інших зниклих, не один раз то припиняли, то одновляли. А пошнім разом справу припинили у красовіку 2006 году. Больш за 2 гады повная тишиня, каже удава зниклого телеоператора Светлана Завадська.
Коли справа припинена, то и у нас руки связаны, потерпелых, потому что мы не маем возможности подавать никаких ходатайств, ничего. Вот почему это вельми дрэнна. Мы же тогда подавали обскаджывание этого припинения, але все так засталось.
Маці Змітра Завадскага Вольга Рыгоровна ўжо не верыць, што будуць нейкія зрухі ў справе сына.
Надежд у меня нет. На протяжении всех этих лет прокуратура даже не дает развернутого ответа на все поставленные вопросы. Одни отписаловки, в которых говорится, что проводятся какие-то следственные мероприятия, дело не прекращается, а приостанавливается. Нам ни одного раза не дали ответа, какие же все-таки мероприятия проводились и каким итогом они привели. К сожалению, так.
Светлана Завадская зауважила наступную околичность.
Справа заўсёды узнаўлялася перад некімі такімі событиями. Президентские выборы, ці парламентские выборы. Тому у меня некая такая маленькая надея есть, что может быть. Але гэтая надея, чаму я такая маленькая, тому что надо себя поводить так. Не хочу маць з гэтымі справами.
Наперадзе парламенцкія выборы, таму магчымы чарговы ўсплёск цікавасці да справаў зніклых. Між тым, Менгарвыканкам не дазволіў Светлане Завадскай 7 ліпеня з 19 до 20 гадзіны правесці пікет каля будынку Менскай гарадской ратушы.
У пікеце адмовілі на падставе таго, што гэта будзе перашкаджаць руху пешаходаў у гэтым месцы і транспарту. Гэта адпіска. Я, канешне, разумею, што нашым уладам бы хацелася, каб мы некуды пайшлі за кальцавую дарогу ці ў лес праводзіць, каб гэтымі партрэтамі не стояли зниклых, але я кажу, что не дочакаются, бо 35-й артикул Конституции Республики Беларусь гарантует громадянам Украины свободу мирных сходов.
Светлана Завадская мае намер абскардзіць адмову Менгарвыканкаму у суде.
8 гадоў назад по дорозе у аэропорт Минск-2 зник оператор телеканалу ОРТ Змитер Завадский. У Мінску адбыўся прэм'ерны паказ спектаклю свабоднага тэатру «Спасцігаючы кахання». Аўтары п'есы Мікалай Халезін і Наталля Каляда кажуць, што спектакль грунтуецца на дакументальнай гісторыі, расказванай ад імя Ірыны Красоўскай, жонкі зніклага ў верасні 99-го году разам з палітыкам Віктарам Ганчаром, грамадскага дзеяча бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Прэм'еру наведаў Ігар Карней.
Першымі гледачамі спектаклю «Спасцігаючы кахання» сталі паўсотні вядомых у Беларусі асобаў, неабыякавых да тэмы гвалтоўных знікненняў. Як кажа кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін, у спектаклі няма ніводнага слова выдумкі. Гэта гісторыя жыцця, расказаная Ірынай Красоўскай. Тут успаміны пра сваякоў, раскулачаных у часы бальшавізму, пра суседзяў габрэяў, пра бабулю, якая расказвала неверагодныя гісторыі, пра бацьку, якога бачыла толькі тройчы, і кульмінацыя жыцця Анатоль Красоўскі.
Калі я навідала Ірыну Красоўскай, мне было 20. Все оборвалось внутри. Я поняла, что таких людей еще не встречала в своей жизни. Он был не таким, как все люди вокруг. Он был не нашим. Атлетически сложен, летящая походка,
В отеле занимался боксом, у него был чуть переплюснутый нос. Очень прилично одет, его брат жил в Германии, привозил оттуда вещи. Он был не таким, как все люди вокруг. Он был пришельцем.
Анатоль Красовский выкладал в школе физику и астрономию. Коли девушина не поступила в Менский медичный институт и вернулась в Воложин, завязалось и сябровство, якое переросло у великое кохание. Неузабаве они поженились. Ирине было 19. Остатние 19 годов уже в Менску были прожитые в режиме жорсткого ошшадавання. Их несупольные прибытки были зусім стиплые. И только здоровые амбиции Анатоля провели до логичной развязки. На початку 90-х ягоная фирма «Красика» стала одной из самых поспяховых в Украине. После президентских выборов Красовский стал одним из фундаторов оппозиции. Его занесли у черный спис. У вересні 1999-го Анатолия Красовского и ягоного сябра Виктора Гончара скрали. Миколай Халезин каже, что вельми складано после такой працы, навод у самых незначных проявах, дрэнна ставится до родных, яких у некий момент можешь больше николи не убачить.
У нас это было так близко, навод с многих этих сцен выкресливали свое житё. Тому нам было легко над этим працавать технологично, але это было вельми тяжко эмоционально. Наташа працавала над этими интервью, размовляли с Зырой, со Светой, с Завадским. Прохожу мимо комнаты, гляжу, и она плачет. Не плачет. Треба дистанцюватися від цього, щоб це так не било. Потім віддає мені готовий текст на редактуру. Я сижу і текуть сльози. Я йду помитися, і вона каже, а чого ти не дистанцюєшся? Ну, немагчимо. Це наше життя. Навіть і не історія ще, тільки наші фрагменти життя.
Серед глядачів спектаклю Ірини Красовської не було. Вона вже кілька років не живе в Білорусі. Приїхати поки не дозволяють справи. Адміністрація Свободного театру тепер вирішає, яким чином підладкуватися під приїзд своєї героїні у Мінськ. У чимсь подобне на Ірину Красовську навод Вонкова. Якраз напередодні показу Свободний театр отримав ліст з коаліції гвалтовних зникненняв. Тягом 20 років долучені до цієї біди люди пробивають один документ – конвенцію по гвалтовним зникненні. У Білорусі Свободний театр став першим творчим колективом, який підтримав цю конвенцію. У тим ліку й тому, що Білорусь – одіна країна у Європі, де існує такий пережиток середньовіччя.
З Мінську Ігор Корній. Ви слухаєте Радіо Свобода, на черзі огляд ваших телефонуванняў. Сьогодні передачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Выбух у Менску падчас святкавання 3 ліпеня – адна з тэмаў, якую найчасцей абмяркоўваюць слухачы Свабоды.
Я упэўнены, што крывавы тэракт з 3 на 4 ліпеня у Менску – гэта адзіны след лепельска спектакля. А хто рэжысёр-пастановчык, нам вядома.
Выбух у Мінску – это провокація. А у яких мэтах гэта учынена, покажа час і будуць відавочныя яго саўдзельнікі.
Я уверена, что взрыв устроили те, кто пугал население Беларуси дохлыми крысами, кто скрадывал и уничтожал журналистов, коммерсантов и политиков. На выдуманные праздники властей идут, чтобы напиться и беситься под покровительством все той же милиции.
Выбух у Менску альбо провокация спецслужб, альбо фашистов РНЕ с винаваченням оппозиции. Больше, чем упэўнены, это змест одного из СМС, якое пришло на наш адрес. В яшчэ адным электронном листе слухач Анатоль Жерцев з Гомеля пиша. Згадайте стральбу по Лукашенку перед выборами президента. Ни один замах не расследованы. Про что казать? У працях темы наступное телефонование.
Где эти чергинцы и ему подобные, которые застраховали себя своим высоким положением в обществе? А нам, простым людям, уже становится страшно ходить по улицам.
Замест жалобы улады вырешили проводить танцы на крови, что нагадывая баль у час чумы.
Выбух на концерте свечит о том, что в Беларуси появились новые мощные ударные силы.
Оппозиции явно невыгодно был этот теракт, взрыв. Почему не разглядят, что это РНВшники сделали, бритоголовые. Это значит пятая колонна России.
Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Взрывать бомбу в том месте, где сам вытанцовываешь, было бы неизбежно. Лукашенко хотел продемонстрировать всеми этими святкованиями, что он все тримает под контролем, стабильность, тримает ситуацию. А этот выбух демонстрирует нестабильность и то, что Лукашенко и его спецслужбы не контролируют ситуацию. Видовочно, что это не оппозиция. Люди кажут, значит, раз не оппозиция, значит, власть. Я думаю, что это сделано в уровне незалежности, любой незалежности. Тех, кто святкует 25-го соковика, тех незалежности, тех, кто святкует его 3-го ритма. Мое меркование, что выбухи организованы спецслужбами, але российскими. И связано это с правами по приватизации с уделом российских олигархов белорусской майомости.
Намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич. Вы на хвалях Радио Свобода. На черзе выпуск новинов.
У Менску 22:30 у ефіры Радыё Свабода ў студыі навін Вольга Караткевіч. Найперш паведамленні з замежжа. Колькасць ахвяраў выбуху каля амбасады Індыі ў Кабулі 40 чалавек, параненыя дзясяткі. Смяротнік накіраваў замінаваны аўтамабіль на будынак амбасады. Сярод загіблых 4 грамадзяне Індыі. Выбух адбыўся ў момант, калі ля будынку ў чарзе па візы знаходзіліся дзясяткі чалавек. Урад Індыі асудзіў гэты тэракт, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за гэты выбух, але наперад Дні Талібан заявіў, што мае намер павялічыць колькасць нападаў у сталіцы Афганістану. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што яго краіна не будзе спыняць праграму ўзбагачэння урану. Гэта першы афіцыйны іранскі каментар пасля таго, як Іран праігнараваў патрабаванні з боку міжнароднай супольнасці. ЗША, Кітай, Расія, Брытанія, Францыя, Нямеччына заклікаюць Іран прыпыніць праграму з узбагачэннем урану перад абмеркаваннем прапанаванага пакету дакументаў, які ў тым ліку прадугледжваюць дапамогу развіцця мірнай ядзернай праграмы. Рост цэнаў на харчы і цэны на нафту – гэта галоўная тэма на парадку дня саміту кіраўнікоў галоўных індустрыяльных краін у Японіі. У першы дзень лідары «Вялікай васьмёркі» правялі перамовы з афрыканскімі кіраўнікамі. Прэзідэнт Сусветнага банку Роберт Цэлік, які быў на перамовах, сказаў, што неабходна каля 10 мільярдаў даляраў для таго, каб забяспечыць харчаваннем самыя бедныя краіны. Генеральны сакратар ААН пан Гі Мун заклікаў лідараў «Васьмёркі» зрабіць неадкладныя меры, каб спыніць рост цэнаў на прадукты харчавання, а таксама звярнуць увагу на сітуацыю з зменамі клімату. У пакістанскім Карачы адбылася серыя выбухаў. Адзін чалавек загінуў, больш за 20 параненыя. Паводле дадзеных паліцыі, 5 выбухаў адбыліся на працягу гадзіны. У розных раёнах гораду, населеных пераважна пуштунамі. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за гэтыя выбухі. У ефіры Радыё Свабоды мы працягваем навіны паведамленнямі з Беларусі. У менскіх шпіталях застаюцца 39 пацярпелых ад выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Тры з іх па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане. У часе нарады аб ходзе расследавання выбуху 4 ліпеня ў Менску Александр Лукашэнка заявіў, што дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага здарэння. Беларускім следчым, якія даследуюць выбух на канцэрце ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці, дапамагаюць спецыялісты з Расіі. У сувязі з выбухам у Менску міліцыя дапытвае дэмакратычных актывістаў. 8 гадоў назад па дарозе ў аэрапорт Менск-2 знік аператар расійскага тэлеканалу ОРТ Зміцер Завадскі. Менскія ўлады адмовілі Святляне Завадскую правядзенні сёння на плошчы Свабоды акцыі памяці мужа.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Чым быў выбух, які здарыўся ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці? Хуліганствам, тэрактам ці правакацыяй? Каму мог быць выгадны гэты выбух? Якімі будуць палітычныя наступствы злачынства. Пра гэта ў праскім акценце разважаюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Ніколайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чим був вибух, який відбувся у Мінську під час святкування Дня Республіки? Гэта теракт, гэта хуліганство, гэта нешта іншае. Як казалі старажытныя рымляне, кві продэст, каму выгадна? Святлана Калінкіна, як вы лічыце, якая версія падаецца вам найбольш імавернай?
Я хутчэй скажу, якая мне падаецца найменш імавернай. Мне здаецца, што хуліганства, тое, пра што сёння гавораць прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справ, гэта самая неверагодная з версій. Просто таму, што каб сабраць, як высвятляецца, два выбуховых прыстасаванні з балтоў, з гаек, трэба быць не хуліганам, трэба рабіць гэта свядома, разумеючы, што ты ўсё гэта нясеш у шматтысячны натоўп і можа быць шмат ахвяраў тваіх дзеянняў. Таму гэта як мінімум не хуліганства. Гэта тэракт, але вось каму ён выгадны, я думаю, мы і абмяркуем па ходу гэтай праграмы.
Віталь, а як вы лічыце, што ж гэта ўсё ж такі было? Гэта было зроблена ў галоўнае афіцыйнае свята, гэта ў любым выпадку выклік уладзе. Дак вось каму выгадна?
І гэта яшчэ было зроблена праз дзень пасля таго, як з'явілася інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, які ён указваў на тое, што апазіцыя, магчыма, з-за таго, што на яе не звяртаюць увагу на Захадзе, перайдзе да радыкальных дзеянняў. То выставляе ўжо нейкую тэорыю канспірацыі на конт апазіцыі даволі ў смешным стане. Гэта безумоўна быў тэракт, я цалкам згодны з спадарняй Калінкінай, звярнуў на адну такую акалічнасць увагу. Глядзіце, каб сабраць такую бомбу, трэба вельмі шмат досведа, але адначасова яна была сабраная так, каб аб'ём паражэння і ахвяраў быў мінімальным. Усе гайкі знаходзіліся ўнізе прыстасавання, яны проста разышліся па падлозе. Па-другое, не было цвікоў там, скажам, што магло павялічыць у разы выбуховую сілу. То бок хтось адмыслова рабіў бомбу для інфармацыйнага эфекту, а не для таго, каб была максімальная большасць ахвяраў.
Паколькі не ўсе, можа, чыталі гэта інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, «Комсомольской правде», я процитую. «Насцярожвае той факт, што Захаду наша апазіцыя моцна надакучыла, асабліва амерыканцам. Ты ўжо кажуць наўпрост, будзе справа, будуць грошы. А што гэта значыць? Перш за ўсё вулічныя выступленні, дэманстрацыя. А калі яшчэ пагромы і выбухі, тады замоўшчык на агул будзе задаволены», сказаў Лукашэнка ў інтэрв'ю «Комсомолцы». Акрамя таго, варта прыгадаць, што ў 2006 годзе напярэдадні выбараў тагачасны шэф КДБ Сцяпан Сухаренка абмаляваў вось той сцэнар, які адбыўся 3 ліпеня сёлета. Паводле яго, маўляў, апазіцыя мае план, вось збярэцца натоўп, у натоўпе адбудзецца выбух і пачнецца дэстабілізацыя. Ці наклікалі, ці зарганізавалі, вось, скажам, лідар камуністычнай партыі Сергей Калякін ўжо наўпрост абвінавачвае ўладу ў тым, што менавіта яна арганізавала гэтае злачынства. Александр Ніколайчук, а якая версія падаецца найбольш імавернай вам?
Знаете, мне хочется быть немножко оригинальным. Я хочу сказать, что хулиганство или теракт, это можно говорить, когда будут известны мотивы преступления. То есть мы же не знаем мотивов, мы не знаем человека, который это сделал, да? Может быть, этот человек потом расскажет, что он просто его повеселила вот эта вот ситуация, и это можно будет классифицировать как обычное хулиганство. А может быть, там какие-то действительно мотивы другие, не политические, может, религиозные мотивы. То есть надо сначала знать мотив. Про то, что невозможно собрать такое устройство, 2005 год, Витебск, вспомните, такое же устройство, с такими же болтами и гайками. Устройства такие собираются, инструкция по сборке можно найти в интернете, но как не печально говорить о том, что интернет это не только качественный там источник информации, но это источник разной информации, и в том числе и такой. Создать так, чтобы какой-то был предсказуемый эффект, как бы болты и гайки разошлись низом, это, я думаю, это должен быть очень хорошо грамотный специалист, то есть подкованный специалист это должен делать, и должны быть расчеты какие-то. Я думаю, что их не было.
Я про это и кажу.
Да, я думаю, что этого не было ничего. И тем более мне бы не импонирует версия вообще придания этому вообще какого-то политического оттенка. Знаете что, вот у меня всегда в обществе удивляет такой факт, да, вместо того, чтобы искать преступника, мы всегда ищем подоплеку, мы ищем
какие-то высказывания. Вот если уже брать по-честно, то любой лидер любой страны всегда говорит про взрывы. Взрывы самое страшное, когда что-то в обществе взрывается в толпе. В любой стране, в Египте, в США, это всегда плохо. И все лидеры всегда говорят, что они опасаются. И наш, при всем при том, не оригинален в этом, в этой части. Поэтому я думаю, что в конечном счете окажется, что этот человек может быть, сейчас можно вести речь о том, что Витебск и Минск как каким-то образом связаны. И это очень плохо для общества. Потому что если в обществе есть люди, которые сделали это раз и повторяют это сейчас, это в первую очередь плохо для людей. Ведь в первую очередь страдают обычные люди. Политики же они не страдают. Надо думать о тех людях, которые пострадали, вот которым попало болтами и гайками. А вот я вот, насколько знаю, вот люди нам звонили и рассказывали, какая эта ситуация была, та же милиция, та же пораненная этими гайками, она вытаскивала этих людей. Все, ну, как бы тогда шла забота о людях. В первую очередь надо думать о людях, а не о том, что это был теракт, не теракт, люди пострадали.
Я хочу у Саши запытаться, а чему он лечит, что выбухи у Витебска были хулиганством? Они же так и не расследованные. И что там было, никто не ведая. И я думаю, сапраўды, каб яны были расследованы, каб хоть один выбух такой публичный у Беларуси был расследованы, тады мы могли говорить, что есть и такие вот некие выродки. Але у нас ничто не расследовано. Ни взрыв газопровода, ни взрыв будинку суда, ни выбуху у Витебске, ни обстрел российской амбассады. А три апошние подеи отбывались на передадні референдуму, калі Лукашенко браў сабе дадатковыя паўнамоцтвы. І вінаватых ніхто не знайшоў, толькі у інфармацыйнай прасторы з'явілася нейкая вызваленчая армія, адмарожаныя нейкія нацыяналісты. Дык чаго ж іх не знайшлі? Чаму іх не прадставілі грамадскасці? Чаму кожны раз, пужаючы народ апазіцыі, радыкалізмам апазіцыі, тым, што яна можа нейкія выбухі учыніць у краіне, кожны раз гаворыць пра гэта менавіта прадстаўнікі спецслужбаў? Таму і выходзіць эта тема у сферу политики, Александр.
Я не, Светлана, с вами не согласен в этом плане. В Витебске, да, я не говорил, что там было хулиганство. Там тоже, я говорил, что случаи были очень похожи. И там одно и то же устройство фактически было. А то, что это, вот эти взрывы, вы же подумайте, это нелогично. Они власти не выгодны ни в коем случае. Даже если сейчас почитать интернет, вот слова очевидцев, которые рассказывают, они все заканчиваются словами: больше мы на эти государственные праздники никогда не пойдем. Я не представляю, вот, ну, допустим, если представить себя каким-то руководителем, да, который сам же спланировал там это все, или там какие-то силы, там, допустим, которые спланировали ради эффекта какого-то, да, это людей, наоборот, отпугивает, это, наоборот, создает недоверие к силовым структурам, ведь люди сейчас уже будут думать, что милиция не в состоянии их обеспечить их безопасность. Все равно негатив пойдет на государство. Вы знаете что, может быть, для привлечения внимания вот именно в политическом контексте не стоило взрывать бомбу. Она как бы имеет несколько и туда негативно. Есть более эффективные средства для политического пиара, но никак не бомба.
Светлана Калинкина, ну, саправды, я думаю, у тым, что говорит Александр, по меньшей мере, есть тая рация, что вот гэты принцип, кому выгодно, и он часом заводит тупик, бо сапраўды белорусские улады год от года всем тлумачили, якая в Беларуси стабильность, якая безпека, тыкали пальцем навод, вот бачите, у России там террор, в Америце террор, там еще где террор, а у нас тут все спокойно, и вдруг бах, такое отбывается, и почему отбывается, в уголовное державное свято, там у нескольких метрах километрах от этой подеи президент выступая, и вось выбух. Ну, это, в принципе, вельми мощный удар, сапраўды, вось по этому в образу стабильности. И навод, коли вось разважаючи так цинично, ці варты, гэтая страта того, что, ну, атрымаць лишнюю подставу для чего, чтобы там знишить оппозицию, ну, так она и так не надто там могутная уже. Не?
Ну, я думаю, что мы с вами не разглядаем еще одну версию, это версию борьбы помеж силовыми кланами. І гэты вибух мог бути спланованим вибухом під нечую кар'єру, наприклад, під кар'єру Владимира Наумова, який повинен був забезпечити безпеку на гэтым мероприємстві. Но на самой справе, покуль ми не маємо усёй повної інформації, покуль ми не маємо ніяких таких сапраўды експертних заключений спеціалістів, можна розглядати усе три версії. Я згодна з Віталієм, що гэта было зроблена досыць професійна, таму што сапраўды выбуховае прыстасаванне, якое робяць так выпадкова, як мы бачылі на вопыце той же самай Расіі, яно, як правіла, альбо зусім не спрацоўвае, альбо шмат загінуўшых, там сапраўды ёсць цвікі, таму гэта рабіў прафесіянал. Іншая справа, што мяне насцярожваюць і дзеянні афіцыйных асобаў. Так, я не разумею, чаму быў не спынены канцэрт. Калі яны не ведалі, што больш на плошчы няма выбуховых прыстасаванняў, што больш нічога не спрацуе, тады іх дзеянні зразумелы, канцэрт можа працягвацца. Але калі яны гэтага не ведалі дакладна, то яны павінны былі спыніць дзейства і выводзіць адтуль людзей, бо была прамая пагроза іх жыццю. Мне таксама не зразумела дзеянні службы бяспекі прэзідэнта, таму што па ўсіх інструкцыях яны не маюць права кіраўніка дзяржавы, асобу, якую яны ахоўваюць, дапусціць на месца, дзе ёсць хоць нейкая небяспека для яго жыцця. А мы бачылі прама адваротнае, што Александр Лукашэнка быў на гэтым месцы. Гэта, на мой погляд, таксама можа сведчыць, што ўжо была ўпэўненасць, што больш нічога не спрацуе на плошчы каля стэлы. Таму мы сёння з вамі разважаем, і мы можам разважаць по-розному, что было у голове того человека, які организовал гэты выбух, на жаль, невядома, и я думаю, от того, наколькі хутка мы будем усе ведаць, что же отбылося и кто гэта был, и будет залежыць адказ, кто сапраўды планаваў гэтыя выбухи. Калі, як у всіх папярэдніх выпадках, спецслужбы будуць шукаць, нікога не знойдуць, то, на жаль, я буду рабіць выснову, что яны і стаялі за гэтымі выбухами.
На хвалях свободы пражский акцент. Мы вернемся до темы передачи праз две хвилины. Покуль же нагадаю вам темы дня. У менских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на святочном концерте 4 липеня. Три из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Подчас нарады об ходе расследования выбуху у Менску Александр Лукашенко заявил, что дзяржсакратар Рады Бяспеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения. Белорусским следствием, которые расследуют выбух у Менску, допомагают специалисты из России. У связи с выбухом милиция допытывает демократичных активистов. 8 годов назад по дороге у аэропорт Менск-2 возник оператор российского телеканала ОРТ Дмитрий Завадский. Судья Центрального районного суда Менску Татьяна Павлючук осудила Полину Курьянович, активистку руху «Джин за свободу», на 5 суток арешту. У Менским парку имя Янки Купалы отбылося ускладание кветок до помника народному поэту.
Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека. Конференция по науковых и гуманитарных проблемах Чернобылю. Усё гэта инициатива вядомага у свете белорусского навуковца, вымушенного працавать за мяжой. Юрий Бандажевский приехал с Франции у Литву, каб працягваць працу ближей до Беларуси. Про новые инициативы профессора, про ходу працы и проблемы, с якими доводится сутыкаться навуковцу за мяжой, у новой передачи «Белорусская замежжа».
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы пражскага акцэнту. Загадка выбуху 4 липеня у Менску. Тему обмерковывают шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, супрацовник электронного выдания «Ежедневник» Александр Николайчук и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Віталь, ну вось Александр ўжо казаў пра такія пасткі гэтага падыхода, каму выгадна. Ну, можна прыгадаць, дарэчы, што, скажам, калі былі выбухі ў Маскве, так таксама шмат хто казаў, вот это выгадна Пуціну для таго, каб распачаць вайну ў Чачні. Калі былі выбухі ў Нью-Йорку, таксама казалі некаторыя, што это выгадна Бушу для таго, каб там распачаць вайну з Іракам. Наколькі вы лічыце, што вось такі падыход, ён сапраўды часам вядзе ў тупік? І часам, магчыма, ён матываваны тым, што вось у беларускім палітычным кантэксце, у беларускім палітычным сутыкненні адбываецца такая своеасаблівая д'ябалізацыя апанентаў. То есть один бок лічыць, што другія гатовы на ўсё. Ну і адпаведна і на такое.
Я не зусім з вами згодны, таму што шукаць каму выгадна, гэта нармальны крок, але ёсць недахоп інфармацыі. Гэта па-першае, што з дзебалізацыя апанента, то я тут трошкі згодны, але ж ведаеце, яна ідзе і па-за кантэкстам гэтых падзей. Вось вы тут ужо узгадалі пра то, як дзебалізуецца, скажам, апазіцыя, і гэта не толькі грэх незалежных аналітыкаў. Катэгарычна не згодны са спадарнай Калінкіна на конт спынення канцэрта. Натоўпу некалькі сотняў тысячаў чалавек, там, можа, хай менш, чым падала ўлада 500 тысячаў, але ж гэта магло выклікаць паніку, і памеры ахвяраў маглі быць нашмат больше, чым нават калі б там спрацавала яшчэ адна бомба. Я не ўпэўнены, што... Мне здаецца, потому як адбывалася, міліцыя вела сябе, ну, належным чынам, і сапраўды людзей выратоўвалі, яны таксама кідаліся, гэта было бачна. Па-другое, як гэта ні странна, вяртаючыся да падыходу, каму гэта выгадна, я тут згаджуся, што найменш выгодна ў гэтай сітуацыі гэты выбух быў. Па-перше, самому Александру Лукашэнку, а па-другое, апазіцыі. Як гэта ні странна. Гэта не адказвае на пытанне, хто гэта зрабіў, але ж прынамсі можна адсечы тых, каго ўжо не варта падазраваць. Яшчэ можна сказаць тое, што сапраўды мы маем сітуацыю, якая проста не звязана з тым, што там не толькі палітызацыя, не толькі тое, што мы глядзім на палітычнага апанента як ворага. У нас няма культуры нармальнага грамадскага расследавання і нармальнага грамадскага кантролю. З-за гэтага, ну, любая некая экстраардынарная падзея будзе абрастаць чуткамі, любая падзея будзе абрастаць тэорыямі канспірацыі. Мы, можа, не прызвычаліся да гэтых падзей. У нас даволі спакойна размеранае жыццё ў Беларусі, мы прызвычаліся да нашай стабільнасці, але ж такога нармальнага механізму зваротнай сумесі паміж дзяржавай і грамадствам у такіх вот сітуацыях яго проста няма. І таму гэта ўжо, так сказаць, кошт утрымання закрытага грамадства, чакай чутак.
Александр, ну вось да таго, што вы сказалі, я хачу такую маленькую, дазволю сабе рэплічку, што сапраўды кіраўнікі розных краінаў вельмі шмат гавораць пра выбухі, але мала хто з іх гаворыць пра тое, што гэтыя выбухі здзейсніць апазіцыя. Напрыклад, спадар Буш не абвінавачвае дэмакратычную партыю пры ўсёй ягонай нелюбві да гэтай партыі ў тым, што яна арганізоўвае выбухі.
Понимаете, у каждой страны есть свое зло, да, у Буша есть там, скажем, талибы, там, афган. Есть люди, на которые могут это сделать, да, те, которые там направили самолеты 11 сентября. У нас нет таких вот врагов, которых всенародно признавали. Да, у нас есть очень вялая оппозиция. Она воспринимается уже не только людьми неоднозначно, но и сами политологи говорят, что иногда неадекватное поведение. Я, как рассуждаю, как обычный гражданин, я мог бы сказать, что вот у нас такая вялая оппозиция, да, она могла бы это сделать. Но я более чем уверен, что это не оппозиция, и это не государство. Это отдельный человек, может быть, группа людей. Я бы выступил с такой инициативой, чтобы журналисты белорусские взяли и помогли это все найти. То есть, может быть, наша задача в том, чтобы не разрабатывать механизмы взаимодействия между государством, а встать и вспомнить все идеи, все версии, принести их, структурировать, сказать, вот, давайте и вот мы свой вклад выносим в то, чтобы это все дело расследовалось. Что касается поведения, допустим, спецслужб во время этого всего, то оно более чем адекватное.
И я абсолютно согласен с тем, что концерт ни в коем случае не надо было останавливать, даже не знаю, есть там второй пакет, нету. Может быть, все поле могло бы быть заминировано, и толпа эта неуправляемая в панике бегала бы по этим пакетам, и число жертв бы росло, или забивалось бы подземные переходы в метро, и была бы вторая немига.
Саша, не нагадывает тебе эта операция «Живый щит»? Или можно любых людей брать и выставлять супроть небезпеки? Я ж не кажу, что их объявить, что тут вибухове пристосування, розходьтеся, виводять організовано. Один сектор, другий, третий, в разные боки, как это усюды робится, коли есть некая небезпека.
Я вот просто помню, когда сидел в кинотеатре, наблюдал такое, там что-то перегорело, и кинотеатр выводили. То есть, когда вывели первый сектор, третий сектор заволновался, что что-то случилось, и начал поддавать на второй сектор. И уже была там давка, хотя там, по-моему, или три лампочки перегорело.
Ну, лепей бы все повзрывались, а леп не хвалевались про это, правда?
Знаете что, я, может быть, как человек, лучше все-таки умереть спокойным.
Александр, я вот хочу протяг вашего пляну до помоги журналистов этому расследованию. Казали аналогию с Витебском. Але Витебску, я так разумею, что это было 10 ночью, это было не под некую дату, а тут был, вот про что казал Виталь, вельми докладный разлик на демонстрационный эффект. Это шоу. Это было зроблено адмыслово як шоу. Для тих, хто это робив, это створало певні тяжкості. Ну, добре, у нас там кепская міліція ці спецслужби, но я думаю, що напередодні 3 липня, ну, яны все ж таки сачили, яны контролювали, щоб такого не було. І каб это зробити, это треба було прикласти більш висілків, чим, скажем, коли это було зроблено у Витебську. І тим не менше, это було зроблено так. Чому? Які психологічні особливості портрету тих людей, які это робили, вы бачите в этом демонстративном аспекте этого?
Я вижу, во-первых, что Витебск мог быть тренировочной площадкой. Люди посмотрели, что их не нашли, их не раскрыли. А почему Минск выбрали? Потому что именно про этот праздник каждый год говорится больше всего. То есть это самый важный день, вот как идеологически важный день в жизни нашего государства. Это важный день в безопасности, это важный день во всем. Почему не могли предотвратить? Ну, вы представьте, вот надо сделать было весь праздник входом в аэропорт, да, что-то вроде этого. И усилить, и такие же методы безопасности, инструментарий безопасности применять, как при посадке на самолет. То есть проверять всех абсолютно, что у них в пакетах, что на улице сделать при большом стечении людей, невозможно просто, ну, нигде и никогда. То есть я думаю, что в будущем, возможно, этот праздник будет огорожен, туда будут дополнительные меры безопасности. Но вот на данный момент, ну, просто никто не мог представить, что кому-то это, ну, придет такая мысль вот это сделать. И человек, который это сделал, наверняка знал и наверняка был на этих, неоднократно на этих праздниках. Это, вот представляете, это что-то родни такому какому-то чувству всевластия, да, вот он пришел, он положил, да, и люди, и очень много людей, теперь вся страна в панике, то есть он всю страну поставил на уши, и с самого утра там, ну, я не знаю, уже везде подняли всех людей по тревоге, все сейчас ищут всех. Вот понимаете, вот это вот такой вот человек, я думаю, это один человек, один, абсолютно точно, я более чем уверен, что и Витебск с ним очень сильно связан.
Я бы робила акцент не на тем, что это просто демонстрация, коли гэта рабіў нехта адзіночка, што гэта демонстрация, вот як і я. А магчыма, гэта, калі гэта адбылося, то з-за таго, што людзі пастаўлены ва ўмовы да сценкі, у іх проста нема поля для маневру, для выказання свайго пратэста, для таго, каб дабівацца нейкай справядлівасці, калі там некага пакрыўдзілі і гэтак далей. І тады вось такія нейкія радыкальныя крокі, выбух, самаспаленне, галадоўка да пабеды і гэтак далей, яны застаюцца просто адзінымі.
Часом также тлумачили и мотивы тех, кто обрынал самолеты на близнят.
Так, бо человек, люди загоняются в некие такие умовы, коли яны просто уваходят в коридор, из якого яны не могут выйти. Повинны быть некие механизмы, каб у людей заставалась махчимость шукать правду, выказывать протесты и так далее. Коли у Беларуси это все обрубается, то так ти інакш, але это кроки радикализации тех, кто не задоволен тем, что убийство отбывается.
Я единственное хотел сказать, что ведь эти самосожжения, такие же взрывы, они бывают во всех странах. Я склонен к тому, что не могут высказать протест люди слабые и неуравновешенные. Они поставлены в тупик. То есть у слабых нет возможности что-то сказать. Человек, который хочет сказать, для которого, ну и который действительно работает для того, чтобы выразить этот протест, он может выражать его разными абсолютно методами. Это все зависит все-таки от людей. Протесты я не вижу каким образом. Протестовать, пойти взорвать всех, ну это не протест.
Я тут не погожусь с свободными моими собеседниками. Слабые люди на волу не протестуют, а просто прозвучаются до ситуации. А что тычется отчаю, то вот 11 вересня показало, что террористы были, ведайте, у их еще жити было надзвичай добре. И были они абсолютно адекватные люди, которые вот метанакированы и шли до своей меты. Так что я тут просто эту теорию отчаю ну, не могу принять.
Вы слухали «Пражский акцент». У размове брали удел шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, супрацовник электронного выдания «Ежедневник» Александр Николайчук и директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я к сталому слухачу, мне вельми прикро слухать слушню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.